Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач с равным доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте все.
Здравствуйте, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
Сегодня мы хотели бы вместе с вами выйти в путешествие. Путешествие в поиск счастья. Выясняется, что мы не первые, мы хотим путешествовать с помощью очень интересной истории, истории Экклезиаста. Мы приглашаем вместе с нами раскрыть много интересного в нашей жизни, и мы хотим увидеть, как мы сможем сделать нашу жизнь, сформировать ее заново, отформатировать ее заново, почувствовать вместе как один. Итак, история Экклезиаста, будьте с нами. Итак, Ницца, вперед!
Мы все всегда ищем счастье. Мы ищем, что может доставить нам радость, любовь, взволнованность, восторг, спокойствие. Мы пробуем, делаем так много вещей и верим, что таким образом достигнем еще немного и наверняка придем к счастью. Мы, может быть, получим какую-то престижную работу, какую-то интересную должность, может быть, купим новую машину, может, роскошный дом. Мы занимаемся таким количеством вещей в течение жизни,
которые дадут нам ощущение счастья.
Точно, которые дадут нам ощущение счастья. А пока у нас этого еще нет, то кажется, что это именно то, чего нам не хватает. И если это у нас будет, то нам точно будет хорошо, и мы будем счастливы.
Да.
И тогда происходит так, что мы достигаем этого, наслаждаемся им, но это очень мимолетно и быстро проходит. Таким образом, мы все время находимся в какой-то бесконечной погоне.
Пока человек умирает, не имея половины желаемого.
И на самом деле, когда я посмотрела на книгу «Экклезиаст» и прочла ее, я очень прониклась. Меня она очень растрогала. Ведь вся эта книга говорит о царе Шломо.
Мудрейший из людей.
Да, мудрейший из людей, который жил в период очень большого процветания, когда не было недостатка ни в чем, было богатство, изобилие, все было. Мы видим, что каждый раз, когда он касается определенной области жизни, рассматривает его, проверяет, например, область имущества и денег, объясняет, насколько это может радовать, наслаждать, как это прекрасно. В то же время он вдруг приводит противоположное. Точно показывает, как та же тема, которая может дать свет и радость, может также принести боль, страдания и зло. И так он проходит тему за темой, точно так, как происходит в нашей жизни. Мы как бы проходим это на себе. И в итоге мы видим, что все суета-сует, как сказано в Экклезиасте. Ты чего-то достигаешь, тебе приятно и хорошо, но это проходит. В последнее время, я говорю о последних десятилетиях, тема поиска счастья в человеческом обществе, в Израиле и во всем мире превратилась во что-то очень мощное, можно сказать, модное. Появилось много книг, курсов, семинаров на эту тему поисков счастья. Кстати, один очень известный писатель, Пауло Коэльо, книги которого переведены на десятки языков и изданы миллионными тиражами, известен своими книгами о поиске правды. В его известной книге «Алхимик» можно увидеть такого же выходящего на поиски персонажа. И в самом конце истории он рассказывает, что наше счастье находится под самым носом, под деревом у его дома. Он просто не знал об этом. То есть весь этот процесс очень мощный. И сегодня каждый из нас испытывает его на себе. Я могу рассказать о себе, что сделала очень много в этом процессе. Я много лет искала то, что называется счастьем или правдой. Чего я только не делала. Много ездила, путешествовала по самым вершинам. Ты доходишь до конца, и вдруг смотришь и видишь бездну. И думаешь, что происходит? И после всех этих путешествий и всех впечатлений, с которыми мы возвращаемся домой, сегодня нам хочется просто взять «Экклезиаст», стоящий на еврейской книжной полке много-много лет. Эта история началась не в наше время, а намного раньше. Давайте вместе с вами отправимся в это путешествие. Почему именно эта история происходит в «Экклезиасте» с царем Шломо в то время, когда, казалось бы, есть все? Какой посыл проходит через всю эту историю?
Я смотрю на эту книгу совершенно по-другому.
Правда?
Что такое суета-сует?
Что это такое?
это отдача и хорошее отношение, которое исходит от человека. Эвель означает мое отношение к ближнему. Я не знаю, как это сказать. Отраженный свет, когда я возвращаю в мир хорошее отношение. И только от этого зависит, насколько я успешен в мире. Мое счастье зависит от этого. И царь Шломо обучает нас, как с помощью этих сует, гевелей, которые мы создаем нашими отношениями, мы приходим к счастью.
Вы сказали «отраженный свет». То есть я излучаю на окружение, а оно излучает обратно на меня.
Да. Все зависит от моего отношения. Мир — это мир. Я не знаю, каков мир. Но все зависит от моего отношения. Если мое отношение таково, что я беру, беру и беру все, тогда мир кажется мне погруженным во тьму, и я постоянно нахожусь в поиске, я не нахожу, где взять, я остаюсь пустым. Но если я делаю наоборот, использую Гевель — это то, что выходит из уст, то, что выходит из меня. И если я так делаю, то тогда я прихожу к счастью.
Но вы как бы ведете нас к концу истории, а я хотела бы находиться внутри нее.
Он начинает с этого. Суета, сует, все суета.
Верно, но наша обычная трактовка суеты и сует, это как бы всего не хватает.
Потому что мы судим это нашим эгоизмом.
Я бы хотел, чтобы мы открыли нашу историю с несколькими высказываниями, которые пишутся в Экклезиасте. «Затеял я большие работы, построил себе дома, насадил виноградники, разбил сады и парки, насадил плодовых деревьев, устроил пруды, чтобы водой из них поливать идущие в рост посадки, обзавелся доморощенными и покупными рабами, а скота у меня было вообще, чем у любого из когда-либо живших в Иерусалиме. Накопил я золото и серебра, драгоценности от царей и областей, завел певцов, певиц и наложниц, радующих сердце мужчины». И понял, это бессмысленно, как погоня за ветром, и нет от этого пользы под солнцем. Это путешествие Экклезиаста, путешествие Шломо. Он берет каждую область, и мы хотели бы вместе с вами прогуляться по этим областям, которые проверяет Шломо. Он действительно их проверяет, он полностью исчерпывает ее, и в каждом месте раскрывает какие-то раскрытия. Первая область, которую мы хотели бы рассмотреть, это имущество. Когда у тебя нет чего-то, ты всегда находишься в стремлении. Я хочу этого.
Да.
И если мы посмотрим на нашу жизнь, каждого из нас, неважно, сколько человек преуспел, больше или меньше, когда у тебя чего-то нет, и ты стремишься к этому, и ты говоришь, «О, когда я достигну этого, мне будет хорошо». Ты работаешь, ты прилагаешь усилия, ты вкладываешь, ты приближаешься, ты начинаешь больше волноваться, ты достигаешь этого. Проходит время, ты оглядываешься назад, и ты видишь, что как будто бы это потеряло свою прелесть, это ушло куда-то. Что это за механизм, который раскрыл Шломо в своих поисках в области приобретать что-то материальное? Почему он понял, что никогда, и неважно, кто бы это ни был, и что бы перед ним не было как цель, никогда приобретение чего-то не наполняет меня счастьем? Почему?
Потому что таким путем мы лишь увеличиваем наше кли получения, наше желание.
Что такое кли получения?
Потому что чем больше я хочу приобрести, наполнить себя, я этим наполнением увеличиваю свое желание вдвое. Поэтому написано, человек умирает, имея лишь половину желаемого. Что такое человек умирает? Он уменьшает свое желание получать. Я хотел что-то, и это что-то я получил. Вместе с тем, что я получил, наполнение. И наполнил себя, мое желание умерло. Это означает, человек умирает.
Какое желание?
Желание, хотел купить дом. Купил. Неделю-две мы понимаем, ничего нового, месяц-два. Я наслаждаюсь, но это наслаждение постоянно уменьшается и оставляет меня, и я остаюсь ни с чем. И где наслаждение? мы наполняем себя не самим наполнением, а тем, что наполнение постоянно обновляется. Вхождение, наслаждение в желание. Я очень хочу пить. Умираю от жажды. Очень-очень хочу пить. Я делаю первый глоток, второй, третий, меньше и меньше и меньше. У меня есть наслаждение. То есть само наслаждение измеряется контактом того, чего я хочу, с желанием. Наполнение, которое входит в желание, этот контакт, это вся жизнь. Но в тот момент это обновление. А если это обновление уже не обновление, еще немножко, еще раз, я утром выхожу, завожу машину новую, вчера только купил, привез ее из магазина, я еду, как я чувствую ее. На завтра уже я это сделал один раз, я уже съездил один раз, еще через день, это уже два раза, потом три, это глоток за глотком, как холодная вода на иссушенную душу. И это проходит. Обновление проходит. И наслаждение исчезает. Но ты так хотел эту новую жизнь. Вода, машина, дом. Так хотел... Я слышу, люди часто говорят, я так хотел... На ней жениться, но уже, наконец, мы поженились, и у нас есть все, и все, и что? И изо дня в день я просыпаюсь рядом с тем же человеком, вижу его, и это уже ничего нового, и мы уже начинаем искать, может быть, поехать в отпуск куда-то, для того, чтобы не видеть друг друга, а увидеть что-то другое, и не знаем, чем обновить, это ощущение, что что-то новое входит в меня, но если у меня нет желания к этому новому, так я не наслаждаюсь. Проблема в желании, в потребности. Пусть мне не хватает чего-либо. Умные люди, которые хотят нам что-то продать, что делают? Они говорят, ты знаешь, тебе не хватает этого, потому что тогда ты получишь то и другое, и такие наслаждения, и ты можешь... И тогда я, как мне кажется, что действительно, если я куплю то, что они мне предлагают, то я буду счастлив. Если они правильно со мной поработали, и я приобрел эту потребность к этой вещи, то я покупаю, и я как бы должен наслаждаться. И вдруг я вижу, что не такое уж наслаждение. Почему? Потребность тоже была не моя. Они навязали ее мне искусственно. И когда я наслаждаюсь, я очень быстро чувствую, что все уходит. Нет наслаждения. Ничего особенного здесь. И мы в нашей жизни развивались. До момента, как сказала Ницца, последние 50-60 лет мы... занимаемся поиском счастья. Почему? Потому что до того у нас не было к этому потребности. Нам нужно было просто прожить. Просто прожить, наполнить себя. Просто дом, обычный, работа, неделя отпуска, здоровье, дети, устроить их. Человечество до середины прошлого столетия искала возможности обеспечить себя самым необходимым. Большинство человечества. Пусть у меня будет что-то, и я был доволен. Слава Богу, у меня есть дом, дети, семья, работа, пенсия, отпуск. Немножко вечером я могу посидеть с друзьями в пабе, провести время в кафе. А сегодня... Смотри, какая сегодня культура, чем мы сегодня озабочены, как из кожи лезут вон разные артисты и Голливуд. для того, чтобы немножко нас встряхнуть. На нас уже ничего не работает. А интернет тоже вообще. Я сегодня... Весь мир у меня на мониторе. И где я могу найти что-то новое? Главное, это мое желание. Куда люди сегодня бегут? В наркотики? В свое время очень интенсивно развивался туризм. Путешествовать по разным местам, какие виды, какие вещи. А это уже заканчивается. Для чего мне куда-то ехать? Зачем? Эта отрасль уже... Вы работали в этой отрасли, да?
Да.
Известно. Люди перестают бегать туда-сюда. Что они видели в мире? Везде одно и то же.
Я хочу говорить о приобретательстве. Вы уже продвинулись в другие области. У меня есть всегда ощущение, когда я слышу вот такие разговоры, вот такие слова, которые вы говорите сейчас. Я не хочу показаться грубым, но я хочу сказать, у меня есть всегда такое ощущение, что когда мне объясняют то, что вы мне объясняете сейчас, что это объяснение людей, у которых нет недостатка ни в чем. То есть они уже прошли эту фазу, страсть к наживе, приобретательстве. Люди, у которых есть, но я не нахожусь в этом месте. На прошлой неделе я был у врача в Герцли, в медикал-центре. Я вхожу в Герцли, въезжаю в Герцли. Я живу в Петах-Тикве на 4-м этаже. Я въезжаю в Герцли. Мы не нашли GPS места. Мы едем по улицам. Каждый дом – дворец, каждая машина не менее 400 тысяч шекелей. Наконец, мы закончили прием у врача, я выхожу, возвращаюсь домой по обычной дороге. Он купил дом, вы говорите, и через месяц у него исчезло желание. Но я-то в своей страшненькой квартире, если бы у меня был такой дом и два Мерседеса на стоянке, тогда я мог бы вас понять. Через год он сидит у себя дома, ему скучно, и думает, на какой яхте ему покататься вокруг мира. Но здесь есть какое-то лицемерие. Люди, у которых есть, и они смотрят назад и говорят, «А, ставь, это уже не то. Дай мне сначала, что есть у тебя, а потом уже... Сначала дайте мне это, а потом уже будь таким умудренным». Поэтому, когда мне это говорят, я не совсем согласен, не могу принять это за правду. И он говорит то же самое. «Я сделал это, я сделал то». И вот все это пустое. Но я как бы не предъявляю претензий к людям, у которых есть. Будьте здоровы, пусть у вас все будет. Я говорю, как я могу быть таким умным? И прежде чем запутаться, потому что я хочу научиться и потратить, может быть, 50 лет, как я сейчас могу почувствовать, что это действительно так? Не потому, что вы читаете мне мораль, что вы мне говорите. Не страшно, у тебя квартира, 5 комнат на 4-м этаже, есть такие люди, у которых 2 комнаты. Зачем тебе дворец в Герцлии? Но как стать мудрым? Это как мой дедушка рассказал мне разные истории. Ему 90 лет, он был умный, но мне не 90 лет. Как я могу всю эту мудрость соединиться с ней вот с этого чистого места? Вот такой вопрос.
Я скажу тебе, ты прав. В некоторых ограниченных случаях человечество развивается в своем эгоистическом развитии так, что это развитие постоянно является качественным развитием, не только количественно. Тогда я хотел двухкомнатную квартиру, сегодня мне нужно 4 комнаты, а завтра мне нужна вилла в элитном районе. Нет. Наше желание развивается также и качественно. Желание, которое сегодня во мне развивается, перестает чувствовать в этих приобретениях какую-то цель в жизни. человечество начинает видеть, что, во-первых, нет смысла.
Но ведь я хочу, я очень хочу все, что есть у него. Очень хочу.
И ты все же хочешь убедить себя в том, что не стоит этим заниматься.
Почему вдруг?
На это идет вся жизнь.
Я не хочу убедить себя. Я чувствую, что есть в этой истории Экклезиаста, в этой механике, я понял, что здесь есть глубина, которую я не улавливаю. Я хочу преуспеть в жизни, я хочу добиться вершины. И когда я хочу понять, где большое счастье, мне говорят, это не в той вилле, не в тех мерседесах, которые ты видишь, это не там. Это не входит в меня.
Если не входит, то и делать нечего.
Хорошо. Так что Экклезиаст рассказывает мне? Ведь он не написал это для себя, он написал это для других людей, чтобы научить их чему-то.
Ты приводишь мне пример, на который у меня нет ответа. Я говорю серьезно. Как будто ты живешь 50-70 лет назад в американской мечте, когда я хочу приобрести все.
Я хочу достичь всего.
Хорошо.
Я хочу научиться понять, что значит все.
Это не мир сегодняшнего дня. Это не мир сегодняшнего дня. Сегодня в мире мы находимся уже в кризисе. И люди уже знают, что намного больше, чем есть сегодня, не будет и не может быть. И люди сейчас теряют работу, и это уже на протяжении нескольких лет, и они не знают, что делать. И не то, что они хотят купить еще квартиру, что было для молодоженов, а разводятся и возвращаются к родителям, живут вместе с ними в одной квартире, потому что у них нет работы и нет вообще надежды завести детей и создать семью, и что была вилла, и эти роскошные машины. Этого уже нет. Мы живем немного в другом мире, чем тот, который ты себе представляешь. Ты описываешь прототип 50-70-летней давности, когда все бежали вперед с большими глазами, создадим мир, создадим все. Сегодня отчаяние от жизни гораздо сильнее, чем поиски этих целей, тех и иных. Поэтому я не могу такому человеку, как ты, который еще испытывает надежды на какие-то блага в жизни, мне нечего сказать, потому что он видит перед собой, я сейчас должен работать 10 лет, тогда я куплю дом, две машины, женюсь, дети, и тогда я устроюсь в своем доме. Я должен подождать 10 лет, пока я приду к тебе, и ты увидишь, что все это суета-сует.
Почему это я увижу?
Почему ты увидишь так?
Вы уверены, что так произойдет? Не важно, что ты не достигнешь, ты придешь к этому.
Потому что все человечество в общем, в общей массе, приходит к этому.
Нет, но я, вы говорите, подожди.
Потому что нет более мудрого, чем опытный.
Через 10 лет придешь, поговорим, я знаю, что будет.
Ты будешь таким, как Шлому. Будешь как Шлому.
Вы уверены?
Поэтому мы должны были развиваться тысячи лет в нашем эгоистическом желании, которое постоянно, постоянно росло и росло и толкало нас к разным формам развития в обществе, в технологии, в разных формах жизни, пока мы пришли к какому-то состоянию, не то что пресыщение, когда есть у всех, нет. Само желание получать изменилось. Оно вдруг обрело иную форму. Я сегодня не хочу этого. Это началось еще 50 лет тому назад. Дети цветов появились. Презрение ко всему этому развитию. Не хочу бегать за этими вещами. Это просто как собака за своим хвостом. Не хочу крутиться так всю жизнь и так закончить свою жизнь. Если наше желание, которое направляло нас постоянно к развитию, к большему и большему, и умирает, еще и умирает. И так мы развивались поколение за поколением, а сейчас нет. Сейчас я вдруг помудрел. Я не хочу. У меня уже есть такая внутри подготовка. Я не хочу крутиться за своим хвостом. Не хочу так постоянно жить. Сегодня за машиной, завтра за домом, потом за виллой, потом за яхтой и так далее. Не хочу. Мой эгоизм возрос настолько качественно, что он показывает мне уже в этом конец. Не стоит тебе это. Почему люди принимают наркотики? Почему кончают жизнь самоубийством, разводятся? Почему они впадают в отчаяние? Мир дает тебе шансы, но эти шансы для меня уже не шансы. Я устал вдруг почему-то. От чего я устал? Мое эгоистическое желание стало таким, что я не чувствую во всех этих приобретениях, не чувствую в них будущего счастья, что буду счастлив. Я сижу сейчас в кресле на моей траве, рядом с моей виллой, с двумя мерседесами рядом, и жена, и дети, и рядом с бассейном, со стаканом какого-то вкусного напитка. И я не представляю себя, когда я вижу это в фильмах, я не представляю себе эти вещи как привлекательные для меня, чтобы я посвятил этому половину своей жизни. Не чувствую. Мой эгоизм уже как будто бы шепчет мне на ухо и говорит, это не стоит свеч. Невыгодно. Я стал более равнодушен к этому и ленив. То есть это недостаточно влечет. Мое желание стало более качественным. Но к чему, я еще не могу понять. Я хочу получить счастье, но счастье, как сказать, в виртуальном виде как будто. Я хочу почувствовать счастье. И не почувствовать его через кирпичи или кусок железа, который называется Мерседес, или кирпичи, который называется вилла, или яма с водой, который называется бассейн. Я хочу получить ощущение. Люди принимают наркотики. Я хочу получить это в более внутреннем виде. Вот в чем проблема. Вот что такое болезнь века.
Поиск счастья идет рука об руку с поиском правды. О какой правде идет речь?
Каждый раз другая правда. Каждый раз другая правда. Каждое поколение определяет для себя правила, что такое правда, ложь, добро, зло, что такое наслаждение, страдание. Если мы вернемся на 100-200 лет назад, то там было совершенно другое счастье. Если есть работа, дом, жена, дети, если я могу обеспечить всех едой, жильем, здоровьем, я счастлив. Человек не хотел ничего, кроме этого. Если есть что одеть, и еще есть, допустим, еще какая-то одежда, очень хорошо. Затем придумали платяной шкаф. Есть шкаф с одеждой. Так и шкаф тоже был такой маленький. А потом... Нет, сейчас в квартире у каждого комната и шкаф на всю стену. А потом этого недостаточно. Комната для хранения одежды. И так далее, и так далее. И пришли к пресыщению. Даже если обеспечить сегодня это человеку, он постоянно должен работать для этого, заботиться, беспокоиться об этом. Наша жизнь заставляет его постоянно быть в бегах. Где он чувствует наслаждение? Я живу в районе, там все работают в хай-теке. Такой средний класс, очень сильный, респектабельный. Я вижу в 7 часов утра, он с ребенком в одной руке и стаканом кофе в другой, выбегает из дому, садится в машину, ставит стакан кофе, сажает ребенка, отвозит ребенка в детский сад и возвращается в 8-9 часов вечера в лучшем случае. Когда он чувствует свое счастье? Когда? Тогда, когда вечером выходит иногда раз в неделю куда-то, в какое-то место с друзьями, или... ездит на неделю-две в отпуск за границу, где действительно счастье? Он смотрит на других, они так делают, и он тоже вынужден так же делает.
Все, о чем вы говорите, подтверждают многочисленные исследования в области общества, которые говорят о том же самом. Человек, который покупает новую машину, кривая графика его счастья растет на месяц, а затем возвращается назад. А также определенная сумма денег, которую зарабатывает семья, до какого-то момента приносит больше удобства, но не обязательно счастья. Также человек, въезжающий в новую квартиру, испытывает удовлетворение максимум год, а затем это становится привычным. То есть все, что вы сказали, подтверждается.
Так мы устроены.
Так мы устроены. Так что, нет в мире счастья?
Есть.
Так где же оно?
Суета-сует. В отдаче ближнему. Если мы будем отдавать друг другу, если мы построим такую жизнь, где мы будем связаны хорошо друг с другом, мы построим общество, где мы будем наполнять друг друга счастьем, не вещами. Я хочу получить ощущение счастья приобретением какой-то вещи. Вот, купил. Я наслаждаюсь. Сколько я могу смотреть и наслаждаться? Счастье должно постоянно обновляться. Вы сами говорите, машина — месяц, квартира — это год. Как мне построить свою жизнь так, чтобы мое желание быть счастливым постоянно обновлялось, а наполнение тоже постоянно обновлялось? Чтобы я каждый день просыпался, как маленький ребенок с такими глазами. Я помню себя. У меня был дом с двором, теннисный стол, собака во дворе, сад, красивые деревья. И я просыпался утром, я уже с вечера мечтал о том, как я вскакиваю с кровати, так в трусах, без ничего, потому что лето, красиво, сразу в тапочки и бегу на двор. И там друзья уже, и все. Я хочу вот так просыпаться. Можно?
Сегодня, к сожалению, нет.
Нет. Вот и все. Где это счастье, которое было тогда? Потому что обновлялось по природе у детей для того, чтобы дать им развитие. Мое желание постоянно обновлялось. И я постоянно находил наполнение, находил счастье. Сегодня теннис, завтра мы пойдем на озеро купаться, послезавтра в лес. Действительно, я рассказываю о своем детстве. Все было очень хорошо. Был маленький город, и все было так перед нами. Единственного не хватало, то, что если мы должны были куда-то поехать, мы должны были идти на автобусную станцию, которая была далеко от нас. Я так мечтал в детстве, что когда я буду большим, то я сделаю так, чтобы автобусная остановка была рядом с моим домом. Ни машина, ничего. И ни самолет, ничего. Это было... Что я хочу сказать, что желание постоянно обновлялось. И так я всегда был счастлив. С течением времени жизнь человека и жизнь человечества — это лишь в иных масштабах, но можно это увидеть. Как мы умираем, так надоело жить. И тогда человек умирает.
Недостает обновления.
Да, и так в течение лет мы влачим существование, пока нет наслаждения, и человек умирает. От отсутствия наслаждения. А зачем? Мне больше нечего делать в мире. Нечего больше приобрести от мира. И так обычно у него гаснет дух жизни. Так как нам оставаться всю нашу жизнь как дети? Это я должен приобрести. И это, если я хороший продавец, я хочу продать. Дать такое ощущение человеку, чтобы он постоянно просыпался с новым желанием и с новым наполнением. И это действительно хорошо и прекрасно.
Я хотела бы процитировать одно предложение. Оно очень сильное и повторяется в Экклезиасте все время. Что было, то и будет. Нет ничего нового под солнцем. То есть это очень грустное откровение, как бы существует некая цикличность.
Все это было и в прошлых поколениях.
Да, существует некая цикличность, и не происходит ничего нового под солнцем. Что значит «ничего нового нет под солнцем»?
Если ты хочешь просто наслаждаться от мира, ты всегда придешь к опустошению.
Так где может быть новизна?
Только с помощью людей в их соединении. В соединении между ними есть нечто чудесное, когда мы находимся под влиянием окружения. Окружение может обеспечить мне постоянно потребности. И окружение может постоянно обеспечить мне наполнение. При условии, что мы находимся под таким влиянием друг друга, помогаем друг другу. И получается, что в наших отношениях мы постоянно можем быть как дети. Мы можем постоянно быть в обновлении желания, обновлении наполнения и счастья. Только это нам осталось, потому что все остальные вещи в мире, получить наслаждение через какие-то вещи, которые мы приобретаем, покупаем, нет. Это заканчивается. Мы и в общем, и на личном уровне тоже. На личном уровне каждый может попробовать еще. А в общем, весь мир уже находится в таком решении общем, что счастья нет. И мы видим, все идет и заканчивается.
Знаете, когда вы сейчас говорили, я думала также о том, что Орен пытался сказать. Я вдруг сказала себе, минутку, должна ли я прийти к тому, чтобы не получать удовольствие ни от чего?
Нет.
Для того, чтобы я смогла понять, что у меня есть новизна. Или я могу наслаждаться двумя мирами. Я также могу продолжать хотеть какие-то вещи, может быть, даже приобрести их, но вместе с тем также приобрести какую-то новизну в отношениях. Это возможно?
Одно не мешает другому. Но два желания, я не думаю, что человек может жить в двух мирах. Это не называется совершенное желание, ни то, ни другое. Быть урезанным с двух сторон. А действительно, в конце концов, мы должны обучить себя и других, где источник настоящего счастья. В обновлении отношений между нами мы можем постоянно испытывать состояние нового счастья, и это у нас будет всегда как дух жизни, который все время наполняет ветром паруса корабля нашей жизни к хорошим состояниям.
Я бы хотел, чтобы мы перешли к следующей области, о которой говорил Шломо. Мы говорили о имуществе. И следующее в поиске — это мудрость и знание. После того, что он понял, что счастье находится в приобретении, в деньгах, как он говорит, он переходит к следующему поиску.
Мы изучаем это также, что желание человека — это не просто желание. Это еда, секс, семья. Это желания человеческие, которые относятся к нашему телу. А затем богатство, деньги, почести, власть. Это два как одно. И знание. Знание — это как бы самое высокое. Да, я охватываю всю реальность.
Отлично, и он тоже так думал. Шломо говорит, я изначально думал, что если я обрету мудрость и знания, то достигну счастья, и он начинает вкладывать в это, и в конце этого путешествия он говорит, я жаждал мудрости и обширных знаний, но понял, что и это тоже никчемно, ибо всякая мудрость отравлена горечью, и обширные знания лишь умножают скорбь. Говорит, и после того, как я вложил, и это тоже ни к чему. Почему обрести мудрость и знание не дало ему счастья?
Потому что мудрость и знание — это всего лишь средство.
Средство достижения чего?
Достижения счастья. Быть счастливым — это вся наша жизнь. Нам не нужно ничего, кроме как чувствовать, где я наслаждаюсь. Наслаждаться от жизни — это то, что я хочу. Я могу облачить это в разные глупости, в разные вещи, события, но я хочу наслаждаться, наполнять себя. Наслаждаться означает наполнять себя жизнью, Ведь кроме жизни нет ничего. Я хочу почувствовать эту жизнь в полном хорошем виде. Что такое живой человек? В нем есть какой-то дух, который либо подавляет его, либо радует его. Так я хочу, чтобы этот дух был полон и полон жизни. И для этого, как мы говорили, всегда нужно обновление. Мы видим это из нашей жизни. Кроме того, если я стремлюсь к деньгам, к почести, к власти, к знаниям, или меньше того, к семье, к сексу, к еде, неважно к чему, я хочу этим наслаждаться.
Почему вы не наслаждаетесь мудростью, которую обрели?
Если мы лишаемся наслаждения от еды, тогда ты, как, Боже упаси, больной, еле-еле делаешь это, чтобы поддерживать тело, и тебя кормят из трубочки. Если ты не наслаждаешься сексом, ты идешь к врачу и просишь, может быть, дай мне что-нибудь, иначе у меня нет наслаждения от жизни. Это один из сильных источников наслаждения. Если нет наслаждения в семье, что тебе делать? Я развожусь, не знаю, что делать. То же самое затем деньги. Бежим, 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 потому что смотрим на других, я хочу, это придает уверенность. А сейчас мы видим, сегодня на завтра все может упасть. Сколько бы у меня не было зеленых в подвале, или в банке, или еще где-то, сколько у меня есть золота и других вещей, ничего не стоит.
Но мудрость — это не материал, в этом все и дело.
Идем к власти. То же самое, мы видим, сегодня на завтра все пренебрегают, это не как было когда-то царь, а сегодня никто ничего не уважает тебя. Ты можешь быть президентом, и на тебя смотрят так. Ты не наслаждаешься, ты в конце концов понимаешь, что ты сам слуга. Приходишь к мудрости, приобретаешь всю мудрость, видишь все вещи. И что ты видишь за всем этим?
Что?
Еда, секс, семья, деньги, почести и власть, когда ты дошел до знаний, до мудрости, тогда ты смотришь обратно на все источники наслаждения, и ты видишь, что нет в них ничего, и в самой мудрости тоже ничего. Что ты постиг мудростью, что ты смотришь на все творение? Ты видишь все эти вещи, ты видишь от конца мира до края, как все работает и как все пусто. И тогда ты остался действительно в тупике. Ты уперся в стену, потому что дальше некуда продвигаться. Если ты мудр, и ты видишь явление в своем зародыше, в каждом действии своем, тогда ты даже не начинаешь его, тебе уже нечего больше делать. Все. Что делать? Покончить с жизнью. В особенности сегодня. Говорят о мудрости, ты видишь мир во всей совокупности. Не какой-то ученый, который возится с насекомыми или с электронными схемами. Говорится о большом философе, мудреце, мыслителе.
Мне казалось, что мудрость — это что-то такое
качественное.
Да, что это что-то бесконечное. Это не материя, в этом разница.
Это мудрость Шломо, это нечто иное. Это мудрость Шломо. Это необычная мудрость. Он рассказывает тебе, что тоже был таким мудрым, в кавычках, то есть постиг всю мудрость мира и...
А в чем разница между этими двумя мудростями?
Ну, сейчас увидим продолжение, на этом не заканчивается Коэлит.
Верно. Следующая часть говорит о занятиях, о действиях, о работе, о том, что мы сегодня называем работой.
Человек видит в этом творчество.
Верно.
В этом есть нечто, привлекающее меня, где я обновляюсь. Но вопрос, насколько я обновляюсь, и насколько в этом обновлении есть я сам, и насколько у меня есть в этом поддержка со стороны окружения, которая ценит меня, и я хочу гордиться в глазах. В творчестве есть... как сказать, в творчестве есть ловушка, куда можно попасть как мышь в мышеловку.
Что это значит?
В творчестве я постоянно чувствую обновление. И еще картина, и еще картина, и еще фильм, и еще что-то. Я как будто умираю во время работы. Так происходит обычно с художниками. Я пишу, я пишу картину, снимаю фильм, сочиняю музыку. Здесь ниша, где человек подобен творцу, творению, чему-то такому, где он постоянно испытывает обновление и ощущение, что еще, еще и еще. Это мышеловка. Это мышеловка. Для некоторых людей, которые в это входят, действительно, здесь может быть, что вся их жизнь, но они не чувствуют ни в чем другом жизнь. Они пренебрегают всем. Они готовы писать своей кровью. Для них создать новую машину, сделать новое открытие, для них это все. Потому что там они раскрывают постоянно потребности и получают наполнение. Это творение, внутри которого они находятся. И тогда действительно их не беспокоит ничего, кроме этого. Человек, который пребывает в творческом поиске, для него не существует богатства, секса, семьи, денег, почести. Все это, если думать об этом, то он уже такой же, как другие. Он не занимается творчеством. Здесь действительно мышеловка. Эти люди, как такой аппендикс от человечества, они живут своей отдельной жизнью, но сегодня это уже исчезающий в человечестве вид. Сегодня все это делается для того, чтобы заработать, добиться успеха, сделать бизнес.
В конце этого круга, то, что он трудился и творил, он пришел к выводу, что возненавидел я все, что сделал я под солнцем. И вы используете это выражение как мышеловка.
Потому что это не приводит его к цели. Он тоже постоянно, как собака, бегает за своим хвостом, но во время этих вращений, в своих произведениях, он иногда чувствует наслаждение. Как и ты, меняешь работу, меняешь, может быть, семью, едешь туда, делаешь так, но все же это на ином уровне, но тоже пустота.
Следующая область, которую он проверяет, это личные связи и семейные связи в кругу семьи. Я не буду приводить его выражения, они немножко сотрясают. Не хочу сотрясать нашу публику.
Пусть сами прочитают. Ну, все и так поймут.
Но в итоге он говорит, что
да,
это тоже не там. Есть вопрос.
Но мы же видим, что...
Да, к сожалению, такая статистика показывает, что он прав, что каждая вторая-третья пара сегодня разводится. Но все-таки я хотел бы, чтобы мы немножко углубились в это. Семья, семейные связи, нет ничего более естественного.
Верно.
Я, как отец четырех детей, могу сказать...
И здесь мы видим, что человечество приходит к концу.
Что есть такие моменты, когда ты отец, или когда ты женишься. В тот момент, когда ты женишься, или даже до этого, когда ты решаешь, что вот с ней я хочу жениться, и в день свадьбы ты чувствуешь себя королем.
Да.
Ведь не просто так устраивает такой праздник. Человек чувствует, как будто бы он в полете. Куда он летит? Он все время желает счастья. Он чувствует, что он вот-вот коснется счастья. У тебя рождается ребенок. Ты просто на вершине. Ты на самом высоком месте.
Это дано нам природой. Это заложено у нас природой, что было продолжение жизни.
Хорошо, почему же в конце, в самых простых и естественных вещах, как мы говорили, статистика, и он тоже доказывает, что это не там. Почему? Ведь это так естественно. Почему и это нет?
Потому что общая цель человечества, развитие человечества, чтобы в природе, в нашей эволюции, мы задали вопрос, для чего я живу. Этим человек отличается от животного, которое не задает этот вопрос. Вопрос этот отличает нас от животного. Не только вопрос и правильная реализация. А иначе мы животные. Я живу, хожу на работу, собираю деньги на отпуск, на дом, делаю все, и все это в течение жизни. У этого нет логичного начала и конца. Для чего?
Вы знаете, вы идете к концу, и мы тоже пойдем к концу. В конце его путешествия он говорит так нам, Шломо, после того, как он прошел все возможное, что можно пройти в жизни, он говорит так. Главное, ты уже слышал. Бойся Бога и соблюдай Его заповеди. Вот все, что требуется от человека.
Потому что весь человек создан для того, чтобы выполнять законы природы. И нужно их изучать, каковы они. И нужно выполнять. Закон природы прост. То, что говорит Тора, «возлюби ближнего, как себя». Если ты выполняешь это, то ты достигаешь счастья. Очень просто, однозначно. Это то, что говорит тебе Творец, природа. Создал злое начало, создал Тору как приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. Мы должны выполнять эту формулу только одну, и тогда ты будешь в порядке.
Какая формула? «Возлюби ближнего, как самого себя»?
Да.
То есть, я снова прочитаю то, что он сказал. Главное, ты уже слышал, бойся Бога и соблюдай Его заповеди. Заповеди — это высшее указание. «Возлюби ближнего, как самого себя». И это требуется от человека.
Конечно, потому что заповедям называется исправление наших 613 эгоистических желаний.
Что это значит на простом языке?
Что исправить?
613 желаний есть у человека.
Какие?
Это те желания, которые он написал, иногда к деньгам, иногда к чему-то другому. Это имеется в виду?
Да, да, да. Если мы рассмотрим это психологически правильно, по-настоящему, то мы раскроем, что у нас есть 613 желаний.
Это то, что он раскрыл во всем этом путешествии, он проверял одно с другим?
Все желания человека, помыслы сердца человека злы с молоду, потому что он все хочет для себя. Он видит, что ни в каком применении этих желаний ты не приходишь к счастью. Ты приходишь к счастью только при условии, что в этих желаниях ты находишь правильное отношение к ближнему и реализуешь их в виде отдачи. И эта форма отдачи называется гевель, суета. Только если на этом ты фокусируешься, суета, сует, все суета. Воспринимай эту фразу положительно, а не отрицательно. Суета, сует, все суета.
Что это значит?
Только отдача.
Что такое отдача?
Отдача, значит, я хочу соединиться со всеми в хорошей форме, чтобы наполнить их желания. И они также наполняют мои желания. И тогда взаимно, как мы можем кормить друг друга ложкой. Ты меня, я тебя. И никогда не можем напрямую наполнить себя.
Это то, что он нашел в конце?
Да. Это называется суета, сует, все суета. В высоком смысле. С восклицательным знаком, а не многоточием.
Давайте сейчас выясним это. Чему я научился? Я скажу вам. Я научился из его истории, говорят, что он был мудрым.
Потому что он вывел эту формулу.
Секундочку. Я хочу быть еще более умным. Что он сделал в этом путешествии? Каждый раз он брал какую-то область жизни и сказал, мне кажется, что там есть счастье. Вложил туда, посмотрел назад, нет, это не там.
Да.
Дальше, следующее, мне кажется, что в этом будет счастье. Вложил в это, закончил, это тоже не там. В конце он пришел к тому, что сказали вы, что я никогда не могу наполнить себя счастьем. А счастье находится в том, что мы наполняем друг друга счастьем.
Поэтому возлюби ближнего как себя — это ключ к счастью. И об этом говорит Тора.
Прекрасно. Теперь я хочу спросить. Допустим, сейчас мы продолжаем сценарий через год. Скажем, он раскрыл сегодня это. Через год он не посмотрит назад и скажет, это тоже не там?
Нет.
Это у него не пройдет?
Почему? Почему нет следующей части в книге?
Он дает тебе сейчас совет, как реализовать. И реализовать должен каждый.
Нет, не с точки зрения реализации. Он сам, он нашел это, что можно наполнить только друг друга.
Он пришел к этому счастью.
Прекрасно. Почему через год у него не закончится это? То, что он нашел в конце, вот этот конечный вывод, почему это отличается от всех предыдущих выводов? Он тоже думал, что это именно оно. Через год у него выясняется, что это не то.
Потому что тем, что ты устанавливаешь связь со всеми вместе, ты строишь круглое общество, где все включены в одно, и все наполняют всех. И нет в этом... Это такое бесконечное общество, круг, где никогда не заканчивается и постоянно обновляется желание общее в наполнении друг друга и наполнение. И тогда приходит к такой совместной жизни, когда я выхожу из себя, я чувствую всех. Я отдаляюсь от своего животного, отделяюсь от него.
Что такое животное?
Животное — это мое живое тело. А я выхожу в дух, который находится вне меня. Я живу в других. И тогда я чувствую в этом бесконечную жизнь. Я начинаю чувствовать свою жизнь в виде духа, в виртуальном виде, вне себя. Я выхожу в совершенно иное измерение. Я приподнимаюсь над ощущением жизни и смерти, ощущением времени. Я обретаю новое психологическое состояние. К этому нужно прийти. Поэтому это называется «Гевель», «Суета-сует».
Этого он достиг?
Да.
Нам, к сожалению, осталось только 1.5 минуты.
Больше ничего не нужно. Нужно только реализовать это.
Я и хотел спросить об этом, о реализации. Давайте подытожим. Мы начали с того, что мы хотим построить новую жизнь в израильском обществе и вообще во всем мире. И вы определяете горизонт развития, все мы как одна семья.
Да.
Чему можем научиться как одна семья из поиска счастья Шломо?
Стоит быть мудрыми. Вслед за этим мудрецом, который проверил все. Мы уже прошли в течение истории то, что он прошел и рассказал, и нужно понять, что мы находимся на последнем этапе. И в результате всех наших занятий в мире мы привели себя к кризису и к всеобщему банкротству. Поэтому нам осталось только одно — выполнять общий закон природы — возлюби ближнего, как себя. Если мы сделаем это, то будет, как он говорит, «слушайся Творца и заповеди его соблюдай, потому что в этом весь человек». Но нужно понять, что такое слушать Творца и что такое его заповеди. Это все для того, чтобы прийти к любви. Последняя заповедь «возлюби ближнего как себя» — великое правило Торы. Вся Тора, в конце концов, подводит к любви. И тогда Тора в том, чтобы исправить злое начало в нас, в отношениях друг к другу, как мы рождаемся, исправить это на доброе начало, на любовь. Если мы делаем такие действия, и это действия в группе, с помощью интегрального воспитания, если мы делаем это, мы приходим к реализации, и перед нами вечность.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, Ницца.
Спасибо.
Спасибо и вам за то, что вы были с нами. Перед нами вечность. Всего доброго. До следующих встреч.